Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович, причем в студии в Санкт-Петербурге. Мы в прямом эфире. Мой гость сегодня – композитор Сергей Слонимский. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Ну, разговор с композитором. Довольно странный жанр, да. Маяковский говорил, я поэт, этим интересен, да. Значит, разговаривать о музыке. Но тем не менее, начну с того, что с вопроса, который я задаю всякому творческому человеку, который оказывается в этой студии. Как это все случилось с вами? Как вы, когда вы поняли, что вы пишете музыку?
Ну, в общем, интересного ничего, конечно, не произошло, так сказать, в свое время. Ну, лет в 5 примерно стихи, которые мне нравились, я просто пел, я еще не знал нот. Потом я помню, как-то пошел на спектакль «Красной шапочки» Евгения Львовича Шварца, большого друга моего отца, и который часто бывал у нас в доме. Я так испугался, еще не волка, а медведя. Доброго, что теребил маму за рукав, пойдем домой. Но я запомнил речевые интонации и лисы, и зайца, и волка, и мне казалось, что я просто их воспроизвел. Потом они Евгению Львовичу, мои родители, показали эти песенки. Он был доволен и даже вот вспоминал меня неожиданно в своих телефонных книжках. Вот. Ну, и так было ведь во время войны, что я была... Это военное детство, я был в деревне Черной Пермской области. Ну, пас там поросят. Очень плохо, кстати, они у меня разбегались.
То есть организатор из вас плохой?
Я плохой пастух и плохой организатор, и никакой воспитатель. Даже свиней, в общем, не умею воспитывать. Вот. Но в этот момент я пел, песню Макферсона и другие шотландские баллады, которые мне нравились в переводе Маршака и других поэтов. Вот. И упражнялся на столе вместо рояля. Когда отец мой это увидел, он как-то растрогался, показал Шостаковичу и Шабалину, директору консерватории Московской, мои вещи. Шабалин — благороднейший человек. Он, кстати, вот тогда вызвал меня в Москву. Я учился в Центральной музыкальной школе московской во время войны, 2 года, до окончания войны. И, кстати, к Шабалину я до сих пор испытываю какую-то сыновнюю признательность. Я восхищался его героической речью в ЦК в 48-м году, когда Жданов собрал музыкантов и учил их, как нужно писать музыку.
А вот. У него там была одна мысль, которая мне страшно понравилась, да. У Жданова, да? Да. Он говорил, что мелодию, хорошую мелодию, да, которую можно насвистывать. Я признаться, отчасти разделяю это мнение. По крайней мере, Моцарт и Россини насвистывать возможно, в отличие от Губайдулиной, да? Стало быть, я не говорю, что это лучше или хуже, но есть хорошая музыка, которую можно насвистывать. Ну, даже Жданов может сказать что-нибудь умное иногда. Вернемся в 48-й.
Так, ну, я бы сказал так, что, в общем, есть такое представление, что если современный композитор, то он мелодию сочинить совершенно не в состоянии. Мне это говорил Алексей Иванович Пантелеев, друг моего отца, чудесный писатель. Когда я писал музыку к фильму «Республика Шкит», вернее, только собрался писать. Алексей Иванович был вежливейший человек, и он моему папе сказал, пусть Сережа ко мне зайдет, я хочу с ним поговорить, и начал очень деликатно. Ты современный композитор, наверное, тебе не хочется писать мелодию, а думал, не можешь. И, значит, я с ним договорился, что я несколько дней возьму, во-первых, пусть он споет подлинные песни беспризорников, а он их забыл. Вот. Тогда я говорю, несколько дней дайте мне, я вам напою то, что сочинил. Не подойдет, я не буду писать музыку.
Значит, в итоге получилось, да, у кошки четыре ноги.
У кошки четыре ноги.
Которая связала нашу, да, биографию, да, спустя, да, много лет.
И по приютам я с детства скитался. Алексей Иванович растрогался, говорит, это, кажется, те мелодии, которые я забыл.
Секундочку, по приютам с детства скитался, это...
Оттуда же?
Нет.
Из республики.
Я понимаю, но это не...
Нет, это
ваше?
Не, это мое.
Слушайте, какие открытия в прямом эфире. Я был абсолютно уверен, что это родная мелодия, то, что называется, аутентичная.
Ну, я вам скажу, не очень приятный для меня, но такой трагикомический эпизод с наследниками Владимира Высоцкого. Я понимаю, что сейчас очень много друзей великого барда. Вот я не считаю, не причисляю себя ни к ученикам Шостаковича, ни к близким друзьям Бродского и Высоцкого, хотя я всех их хорошо знал. Но мне было очень обидно, когда, значит, юрист, обслуживающий наследников Высоцкого, прислал в издательство письмо о том, что композитор не мог сочинить такие мелодии, как в интервенции. Что это наверняка ему бард Владимир Семенович напел в уши. Вот, это просто обидно. А сам Владимир Семенович был скромнейший человек. Он с удовольствием выучил деревянные костюмы. Кстати, это, если бы юрист разбирался в музыке, он бы увидел, что это трехчастная ария с тремя разными мелодиями. Ее, так сказать, нужно очень долго учить. Вот. А еще была такая: «До нашей эры соблюдалось чувство меры, потом бандитов называли флибустеры, теперь название гордое пират событо бить». Их и словом оскорбить их всякий рад. Так это я сочинил, понимаете? А они были уверены, что это Высоцкий сам. Ну, это, вообще, конечно, приятно.
С одной стороны, это приятно, лестно. С другой стороны, у Высоцкого есть замечательные мелодии.
Он выучил.
Да.
Высоцкий замечательный.
Но это то, что вы исполнили, совершенно очевидно не его мелодия.
Это очевидно.
Да.
Хотя он это выучил, ну, немножко ниже. Я еще сейчас простуженный, у меня высокий голос.
Ну, знаете, даже когда вы не простужены, даже, нет, надо сказать так надо, что вам надо сильно простудиться, чтобы у вас был голос, как у Высоцкого.
Ну, конечно.
Гораздо ниже. Вернемся намного-намного-намного назад. Вы сказали, когда мне было 5 лет, я сочинял мелодии на стихи, которые мне нравились. 5 лет вам было в 37-м году.
Да, примерно в это время.
Хорошее время для того, чтобы начинать сочинять музыку.
Да, я еще ничего в этом не понимал. Я только один раз услышал фразу за стеной, которую отец сказал Михаилу Михайловичу Зощенко и Евгению Львовичу Шварцу, ближайшим друзьям. Он сказал так: «Жизнь коротка, до возрождения нам не дожить». И я не понимал смысла этой фразы. Я думал так, что какое-то будет после смерти возрождение, до которого, значит, моему папе не дожить, а я могу дожить. А на самом деле понятно, что он имел в виду.
Это возрождение было связано с определенной смертью, я так полагаю.
Да, наверняка.
Тут самое время, видимо, для тех, кто не в курсе, сказать, что отец Сергей Михайлович, Михаил Слонимский, это один из Серапионовых братьев. Я думаю, что для тех, кто любит русскую литературу, это словосочетание, это имя не в первый раз услышано. Возвращаемся. И вот какие же вы стихи любили?
Ну, вы знаете, нормальные...
И как вообще развивался этот вкус вот от 5 лет до сегодняшнего дня?
Ну, где-то уже лет в 12-13, это уже монолог Гамлета, это Мцыри, то есть романтическая поэзия и Шекспир.
Книжки в доме были.
Да, книжки в доме были, и, как бы сказать... такое веяние Ренессанса или Серебряного века все время ощущалось. Ведь в комнате моего отца Осип Мандельштам написал любимое мое стихотворение «Я слово позабыл, что я хотел сказать».
Как в комнате отца?
Пока отец спал, Мандельштам ходил, так сказать, по кругам, значит, этого обезьянника, то есть дома искусств. И все время заходил к отцу в малюсенькую комнатенку. И отец сквозь сон слышал вот это: «Я слово позабыл, что я хотел сказать». То есть это при нем фактически было написано. Это одно из любимейших моих стихотворений.
Я читал, разумеется, в мемуарах о том, что Мандельштам вышагивал свои стихи, что он ходил и мычал. И у него как раз, ну, это тот редчайший гениальный случай, когда стихи выходили из музыки, то есть он сначала слышал какую-то мелодию, а потом она как бы заполнялась, эта мелодия, словами, оттого он и Мандельштам. Да. А где это происходило? Адрес этого?
Дом искусств, вот этот... на Мойке.
На Мойке, вот этот...
На Мойке, там теперь что-то очень закрытое какое-то, какие-то там...
Это дом, увешанный, значит, мемориальными досками друзей вашего отца.
Да, но там закрытый какой-то офис. Вообще, я бы сказал так, что интересно было бы написать научную работу на тему «Тусовка как власть». потому что вот такое смыкание тусовочное, значит, номенклатуры властной и богатых дяденек, и, так сказать, прессы такой государственной, и различного рода так называемые элиты, оно происходит на каких-то тусовках, на которые я не люблю ходить.
Но, ну, да и не зовут, наверное.
Да и не очень зовут, да, честно говоря, и слава богу. Ну, вот, например, на Ростроповича эти тусовщики накинулись со страшной силой, ведь они фактически Мстислава Леопольдовича второй раз выгнали из России, потому что последней работой Славы Ростроповича была в театре российском «Моя опера», «Введение на Грозного» на либретто Якова Гордина по истории государства российского Карамзина. Так не только черносотенцы и макашовцы там устраивали демонстрации, что нашего русского царя, так сказать, вот какие-то там иудеи и грузины, понимаете, обидели.
А грузин-то?
А грузин, потому что ставил Стура Роберт, замечательный режиссер.
Да, действительно, виноват он виноват, в том, что грузин, да, это правда.
Хотя, между прочим, они не заметили, что там положительный персонаж – это хор, и это новгородские простолюдины. Вот. А Славу, они просто гонялись за ним, вот эти критики, работавшие в «Известиях», в «Коммерсанте», в «Советской», извините, уже не «Советской», а просто в «Культуре», и в других газетах. Вот. И просто
это
его...
уже год был?
Это был, значит, 98-99 год. Они просто приезжали под другими фамилиями, селились в номерах, значит, так сказать, там подвое, проникали на спектакль, значит, под чужими фамилиями, чтобы только, значит, Ростроповича уже окончательно там... Первый раз они его долбали по поводу фестиваля Шостаковича страшным образом. Вот тут я вступился, и моя жена вступилась. Единственные, надо сказать. А ведь у Славы вроде много друзей. В печати мы вступились единственные тогда.
А Шостакович-то чем провинился перед новой?
А Шостакович не провинился, а просто он, как друг Шостаковича, творчески устроил фестиваль музыки Шостаковича. Вот. И его как дирижера и как... виолончелиста просто смешивали с грязью вот в перечисленных мною изданиях, с которыми, конечно, ссориться пишущему человеку небезопасно, но я вот готов ссориться. Вот, понимаете, они совершили тогда грязное дело. И то, что сейчас там работают другие люди, может быть, но все равно издание отвечает за поведение.
Вы вот злопамятный людей. Человек?
Я злопамятный в отношении не себя, а в отношении вот тех, кого затравили. А таких людей много. Я, знаете, вот я устроил такую вещь. Значит, после вот нашей дискуссии «Ренессанс или апокалипсис» в Эрмитажном театре, я устроил такой цикл концертов «Петербургский ренессанс», в котором в каждом концерте мы возрождаем просто музыку или литературу, но, естественно, как музыкант, музыку главным образом, несправедливо забытых, ушедших, значит, композиторов. Это такое впечатление, как будто возвращается душа человека, потому что я считаю, что в музыке душа выходит на поверхность. Вот. И вот так вот мы возродили Бориса Клюзнера, Виссариона Шабалина, Бориса Арапова, Владимира Щербачева, Кочурова, Пушкова. А ведь эти фамилии даже, может быть, многим из наших слушателей мало
мне,
известно.
Моему стыду, кроме Шабалина, ни одной даже.
Вот,
ни
понимаете?
Даже
а это все благороднейшие люди и замечательные музыканты. И вот для меня такое, так сказать, представление, как будто я беседую с живыми людьми, когда их музыка звучит с нашим вот участием. Вот. А злопамятность — это только другая сторона, как бы сказать, вот этого желания активно способствовать истинному возрождению. То есть, с моей точки зрения, это вот воскрешение лучшего, что было в людях, особенно это возможно в музыке, если его работы останутся. Собственно, об этом Дудинцев написал целый роман «Не хлебом единым», один из любимых моих романов, о том, что две половины человека, одна половина смертна, а другая половина должна быть вручена людям. И если не дали вручить, это ужасно.
За 70... Семь лет вы наблюдали несколько волн такого вот такой атаки на людей, да?
Да.
И несколько волн
забвения. И на благородных людей, да, причем на благородных людей, в том числе и на тех, кого я считаю своими наставниками, учителями.
Ну, как я понимаю, просто по годам, да? Да, вы просто учились, по годам. Учились музыке в то время, когда, да, особенно...
Только я приехал в Ленинград, вернулся, как грянул 46-й год, там же писатель Михаил Слонимский назван в постановлении ЦК как автор ошибочного очерка. Я еще учился в 7-м классе и был очень удивлен, когда наша парторг школы по такому приятному прозвищу Хрюшка, она почему-то, значит, вдруг объявила, что создалась антиобщественная группа в классе во главе со Слонимским. Понимаете, большая честь. А в эту группу входили Марк Эрмлер, дирижер Большого театра, сын лауреата Сталинской премии, на которого я якобы плохо влиял. И еще там несколько, Гельфанд, Соколов, в общем, такие из лучших учеников по успеваемости. Нас рассадили.
Вот. Слушайте, ну вы дешево отделались.
Да, меня посадили перевоспитываться к некоему, не буду называть фамилии, может быть, он еще жив, якобы пролетарскому сыну, который проворовался, и сами ребята, вот надо сказать, подняли бунт, выгнали его из школы, а меня обратно посадили к Эрмлеру.
Слушайте, значит, в 1946 году элементы... В 1946 году элементы демократического давления в отдельно взятом училище были возможны.
Да, это в музыкальной школе при Ленинградской консерватории.
У нас звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Да, здравствуйте.
Нет, он соскочил звонок.
Соскочил?
Да, ну, это бывает, бывает. Да. Очень большие расстояния, иногда радиоволны не проходят.
Понятно.
Возвращаемся, давайте не проскочим 48-й.
Да,
хотя
конечно.
Я думаю, что такие вещи остаются и, так сказать, такой гвоздь сидит пожизненно,
конечно,
да?
Да, конечно, это тоже я помню, потому что ощущение, такое детское ощущение крайней несправедливости, когда мои любимые композиторы Шостакович, Прокофьев, любимый мой учитель Шабалин, понимаете, талантливые и крупные музыканты, как Мисковский, Хачатурян, Попов, были, так сказать, названы антинародными, значит, представителями формалистического антинародного направления, это, конечно, вызывало протест, так сказать, такой, но...
Для вас уже это связывалось, ну, несправедливость этого с именем Сталина? Или для вас Сталин
существовал отдельно? Я думал, что это Жданов, да. И, так сказать, я помню, что, так сказать, когда была потом дискуссия по биологии, которая на меня тоже произвела огромное впечатление, у меня до сих пор есть эта книга с героическим выступлением Рапопорта и некоторыми другими, вот, и, значит, выяснилось, что сын Жданова вел неправильную позицию, занял. Да. Он думал, что по аналогии с композиторами нужно поддерживать традиционную генетику. И вдруг выяснил, что оттуда как раз надо, значит, поддерживать безграмотного Лысенко, да, с его новаторством, в кавычках. Не угадал. И, так сказать, я не знаю, с этим ли связано, Андрей Александрович бедный очень переволновался, и, в общем, он, так сказать, видимо, это ускорило тоже его кончину, возможно, так сказать, эти переживания. Я помню, что отец говорил, а какие они, однако, сами ранимые и нежные. Вот сами они нас ругают, а сами, видите, какие нежные, расстроились, когда оказалось.
С вами разговаривали, то есть вот отец, друзья отца, вы присутствовали при этих разговорах или от вас это пытались отдалить?
Да. Иногда присутствовал, иногда, значит, например, Зощенко Михаил Михайлович позвонил как-то отцу, сказал, давай некоторое время общаться через жен, потому что я уже вижу, что следят и хотят приписать нам серпионовский заговор. И потом, значит, очень интересно, что уже после смерти Сталина кто-то из бывших номенклатурщиков ему сказал, что Сталин, имея кучу донесений от стукачей, которые, однако, боялись врач, и, значит, выяснилось, что обруганные не контактируют, не встречаются, значит, в отдельных квартирах, дал приказ, и те, кто обруган в постановлении, их не арестовывать, а те, кто не попал в постановление, их можно арестовывать. сказать. То есть, понимаете?
Какая в этом логика?
А вот в этом такая вот изощренная логика диктатора, что, значит, уже наказаны, уже испуганы, наверное, и, значит, не общаются.
То есть,
значит,
то, что не общаются, ему показалось психологически достаточно.
Это приятно, да, значит, уже достаточно. А те, кто не еще обруган и, так сказать, общаются, вот, их можно, значит, вот какая-то очень странная. Но это точно, потому что это доказано фактами. Ни один из обруганных постановлений ЦК всех, включая и музыку, и, не был арестован. Шоферы там спрашивали, а Зощенко до своего ареста или Ахматова жили в этом доме, а они не были арестованы. Также Шостакович, Прокофьев — это счастье.
Значит,
так что, может быть, Зощенко польза, мудро предсказал тогда.
Польза от постановления.
Может быть.
Петр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
А, добрый вечер, уважаемый
господин. Добрый вечер.
Ну, простите, может быть, не очень приятный вопрос. Я задам короткий. Вот помните, часто показывали поцелуй Леонида Ильича и Хонекера?
Да-да.
Это в документалистике и так далее.
Да.
Вот, а чем отличался поцелуй Мстислава Ростроповича и Путина? Вот так политически, исторически и по совести.
Понимаю, да. Вы знаете, я не разделяю эту сторону, так сказать, жизни Мстислава Леопольдовича, его общения с властями. Не разделяю. Вот. Поэтому отличается только тем, что Мстислав Леопольдович, он очень много сделал для крупных музыкантов, для Прокофьева в самые трудные его годы, для Шостаковича, именно в трудные годы. Вот. И он был, конечно, гениальный музыкант. И, в общем, так сказать, не по конъюнктуре брал, вот, скажем, ту же Губайдулину, одного из моих друзей ближайших, которую я очень ценю ее музыку. Он исполнял еще тогда, когда Губайдулина не была известна. Она, кстати, была известна, стала известна во многом после статьи Володи Дашкевича, очень такой нашумевшей в «Известиях», где он назвал «Московскую тройку». Я эту тройку в 60-е годы шутя называл «Большой московской тройкой» — Шнитке, Денисов, Губайдулина. Вот. А что касается общения с властями, я не разделяю, я не общаюсь с властями, не целуюсь.
Да, но я только хочу заметить очевидную разницу,
да,
что в поцелуе Брежнева и Хонекера это был, он потому и стал образом, да, значит, «Боже, спаси нас от этой смертной любви» было написано на берлинской стене вот этим поцелуем. Это стало образом этой власти. А периодическая близость к власти Мстислава Леопольдовича Ростроповича была просто мелкой мозаичной крошкой в его, так сказать, огромной жизни.
Он решил, что...
Да, прошу прощения, нас просто сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим разговор.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
1/6 часть России непригодна для жизни.
Комментарии экспертов.
Дмитрию Волчеку надоел соцарт. Художникам тоже.
В блогах Свободы.
Судьба сенатора Нарусовой волнует блогера Шевелева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Краткие новости к этому часу. В столице Австрии, Вене, группа неизвестных открыла стрельбу по людям в сикхском храме. Ранены, по разным данным, от 9 до 30 человек. Представитель австрийской полиции заявляет, что задержаны 5 подозреваемых в совершении нападения. В Дагестане убит майор милиции в отставке Шамиль Абдуллаев. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Дагестана, бывший сотрудник управления по борьбе с экстремизмом был застрелен из автомата на авторынке, расположенном между Махачкалой и Каспийском. В Иркуте в воскресенье прошел митинг шахтеров и жителей города. Они выдвинули требования компании «Воркута-Уголь» отказаться от планов сокращения рабочих мест и городским властям заморозить тарифы на коммунальные услуги. В акции протеста приняли участие около 1000 человек. Православные христиане вспоминают сегодня святых Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита. В Москве проходят главные торжества в рамках Дней славянской письменности и культуры. В Грузии автоколонна сторонников оппозиции на полчаса перекрыла движение на главном шоссе страны у города Хашури. По словам представителей оппозиции, это была предупредительная акция. В городе Мингора на северо-западе Пакистана, в центре долины Сват, опорная база талибов, идут ожесточенные уличные бои. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился сегодня в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Выступая в Дамаске, Сергей Лавров также заявил о необходимости вовлечения в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке палестинской группировки «Хамас». Израильские власти ликвидируют 22 незаконных еврейских поселения на западном берегу Иордана. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны Израиля Эхуд Барак. Мировые лидеры направили телеграммы соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Южной Кореи Но Му Хена. 62-летний экс-президент упал в субботу в глубокое ущелье во время утренней прогулки. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Эта студия находится в Санкт-Петербурге. Мой гость сегодня композитор Сергей Михайлович Слонимский. У нас звонки. Анатолий Евгеньевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Да, добрый день.
Я хотел немножко защитить Ростроповича.
А, хорошо.
Дело в том, что Ростропович в минуту замешательства может, конечно, совершить странный поступок, как и любой другой человек. А вот его зрелые поступки, в частности, то, что он много лет спасал Солженицына у себя на даче, это, в общем-то, гражданский подвиг, на который мало кто отважился.
Да, ну, разумеется. Замечательно. Вот вы знаете, когда... Рассказываем. Да, я просто хочу сказать, что когда начались новости, перерыв на новости, Сергей Михайлович правильно сформулировал. Вот это желание найти непременно какую-то там... Или придумать даже, а не найти какую-то низость в великом человеке. Ну, почему из всего Ростроповича, вот, да, звонившего, вот именно это?
Ну, и потом другое. Он искренне думал, что началось возрождение.
Да,
и он,
да,
приехал спасать Белый дом. Он не очень был в курсе всего.
Вообще он восторженный человек.
Я с ним очень много общался. И он, конечно, артист с ног до головы. Вот. Но, безусловно, очень правильно вот наш уважаемый слушатель позвонил, что одно только его вмешательство в Солженицынское дело, это уже, так сказать, нужно...
Такой подвиг,
низкий,
да,
поклон.
Да, за который можно, и, да, простите, поцелуй.
И многим менее знаменитым, чем Солженицын, людям он оказал поддержку или вот соглашался просто, или, так сказать, брался пропагандировать творчество, или, так сказать, мало того, он просто раздавал, между прочим, свои деньги тем семьям, где погибли люди во время пожара в Самаре, именно в то время, когда вот он работал над моей оперой. Он каждый день вставал в 6 утра и развозил собственные деньги, значит, по различным адресам. Там сгорело здание милиции, и там, да, возможно, это был теракт, и там было много смертей. Вот. И он, значит, перед очень тяжелыми репетициями, а репетировал он 12 часов в сутки, он еще находил время ездить по отдельным домам, квартирам и раздавать свои деньги.
Вообще поразительная вещь, как легко воспроизводится плохое,
да.
Да, как темой, вот
это
любую
Пушкин
газету, да,
говорил,
да.
Конечно.
Про Байрона на ночном горшке, да?
Ну,
да, да. Как как трудно вспомнить. Вот вы первый, кто вот об этом сказал, да? Вот все, что угодно можно. Вспоминают любые мелочи, да, великих людей.
Вообще, я еще...
А вот такое я слушаю первый раз.
А ведь это очень важно.
Это самое важное.
Мало того, я скажу так, что вот я бы сейчас не называл вот этот такой матерный сленг ненормативной лексикой. Мне кажется, что это стало нормативной лексикой в обращении начальников к подчиненным, сильных к слабым. Я никогда, правда, не слышал, к сожалению, чтобы послал, так сказать, ко всем чертям подчиненный своего начальника. Вот это я бы зауважал. А вот наоборот, как нормативная лексика, более сильный, будь то, так сказать, кассир или начальник,
а, кстати,
или просто физически сильный человек на улице, это нормативная
лексика. За прожитые десятилетия вот это вот обращение сверху вниз, как изменилось? Лексика, отношения? Вы уже имеете возможность измерять десятилетиями, большими
десятилетиями. Понимаете, Я очень редко общаюсь с начальством, честно говоря, непосредственно почти не общался с ними. Когда общаюсь...
Счастливый человек.
Да, то они, в общем, так стараются быть, так сказать...
Корректными.
Вот. Но дело, да, дело в том, что вот в споре двух великих поэтов, Бродского и Кушнера, о нормативной и ненормативной лексике, вам, наверное, известно, так сказать, вот Бродский был за ненормативную лексику в его понимании, а Кушнер возражал. Я на стороне Кушнера. Я считаю, что поэзию нужно уберегать а вот от этой нынешней нормативной лексики, от этого хамского сленга.
Ну, от хамского сленга уберегать надо, но я как раз на стороне Бродского, если кто-то спрашивает. Потому что весь вопрос в том, зачем. Есть главный вопрос да, вот в искусстве.
Главное.
Зачем? Зачем? Для хамства, так это хамство есть. А в Бродском... как и в десятках замечательных имен в русской культуре, до, да и после Бродского, да, никуда ни слова из песни не выкинешь, и значит, значит оно стоит на месте.
Это на месте, это ему нужно.
Олег из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Ваш список осуждаемых советской властью мне вызвал такую политологическую ассоциацию. У нас любят к месту и не к месту повторять высказывания Черчилля, начиная со слов о том, что демократия – это худшая форма правления. Но в оригинале эти слова-то принадлежат Платону. И Платон имел, естественно, в виду афинскую демократию, где народ регулярно подвергал остракизму самых умных граждан, потому что они всем надоедали.
Естественно.
И вот в связи с этим у меня возник вопрос. Может быть, советская власть себя правильно называла народной демократией? Вот в этом вот списке это все самые талантливые исключены или все-таки кого-то забыли?
Ничего себе вопрос.
Да нет, включили вот именно как представителей антинародного направления. Но все-таки я должен сказать, что от имени народа так говорят номенклатурщики. И реально, вот я бы не положил охулку на людей, вот не только потому, что я вижу очень, так сказать, большие толпы и, как бы сказать, переполненные залы на очень серьезной музыке, и, кстати, на концертах того же Ростроповича, но и потому, что вот по моим представлениям, как я, по моим впечатлениям, я как раз вспоминаю, если образ страны, то это какой-то не начальник, а какой-то простой человек. Ну, скажем, вот Италия. Вот я один раз был только в Италии. И вот мы едем, значит, в поезде Флоренция-Рим. Поезд переполнен, у нас много вещей. Я стою, смотрю в вагон. Сидит там невдалеке монахиня доминиканская. Сидят у окон на свободных местах монголы, молодые туристы. Уступить место старику, естественно, им в голову не приходит, и не надо. Но я стою, потом вдруг вижу в окно надпись «Ареццо». Я кидаюсь к жене и говорю: «Рай, Ареццо, Гвидо». Та, значит, радуется, говорит: «Гвидо, аретинский, Гвидо из Ареццо». Вдруг монахиня встает, говорит: «Я выхожу, садитесь». Я говорю: «Нет, что вы там по-немецки делают, что я не немец». «Nein, nein, bitte, setzen Sie sich». Я выхожу. Ну, я сел. Потом мы доехали до Рима. И вдруг, когда мы выходили, мы увидели, что все эти три часа монахиня простояла в тамбуре, чтобы я ее не видел. Я бы хотел, чтобы скинхед или какой-нибудь из наших, понимаете, при возгласе иностранца «Пушкин, Царское село» уступил бы место итальянцу, итальянскому профессору.
Я должен вступиться за родину, я думаю, что итальянский скинхед тоже этого не сделает.
Тоже итальянский. А вот у нас, вот в деревне, в русской деревне, я встречал чудеснейших людей, вот таких, как героиня Матрёниного двора, которая, кстати говоря, очень тонко там замечена, что они, когда не слышат камерную музыку Глинки, они вдруг говорят, это по-нашему. А вовсе не на, так сказать, пение певцов, которые притворяются народными. Как-то нас приняли просто за Хлестакова, приняли за ревизора просто. Вот мы ездили в фольклорную экспедицию в деревню Ножовка Пермской области, там ножами дрались, поэтому Ножовка. Вот. И мы попали, значит, вдруг там в шляпе шел участник восстания на броненосце Потемкин. Это был 60-й год, 80-летний старик. И другая, значит, член партии, примерно лет 70, она очень гостеприимно нас приютила. Оказывается, они писали Хрущеву все время письма, что председатель колхоза пьяница, что вообще никакого квадратно-гнездового метода нету, что с кукурузой полная хана, что все обнищали. Эти письма возвращались в партбюро, их собирались уже обоих выгнать из партии. Вдруг приехали люди из Москвы. На следующее утро мы выходим записывать песни, ни одного пьяного, вообще ни одного человека в деревне. Вообще никого. Нас, значит, послали, что песни там на окраине, значит, поют. Мы пошли, и когда приблизились к окраине, вдруг услышали утробный рев голосов. Всех пьяных посадили на телегу, свезли на опушку леса, и там они утробно вопили, значит, чтобы мы их не увидели. Ревизор. Абсолютно Гоголь. Вот сейчас 200-летие Гоголя, это абсолютно гоголевский сюжет.
Об этих фольклорных экспедициях я, разумеется, читал, когда готовился к программе, о том, что вы работали ревизором.
Меня больше интересовали люди, чем мелодии. Мне не надо было там, как сказать, потом использовать, выдавать за свои мелодии. Конечно, стиль музыки я слушал, но главное, что меня, как и писателя, интересовали люди. И вот там чистый кислород.
А вот слушайте, чистый кислород. Детский вопрос. Зачем писателю люди, понимаю? Зачем композитору?
А в музыке душа выходит на поверхность. Мне кажется, что именно, вот, например, такое понятие, как совесть, его нету в материальной природе. И мне кажется, это одно из доказательств существования все же Бога, Всевышнего. Это совесть, существование совести. У некоторых людей, не у всех. Вот.
И, то есть это как возможность.
Да. И даже как реальность.
Как биологи говорят, что сапиенс, да, это тех не, людей, не констатация как, факта, а это возможность.
У тех, кого я называл, есть совесть. Вот кого я называл, это все люди с совестью, с душой. Душу в себе чувствуешь. Вот. И как же, зачем? Собственно говоря, мы, как и писатели, мы же не только создаем новую реальность, но мы пишем, сочиняем о том, о правде, о том, что происходит в жизни. В сущности говоря, в симфониях Шостаковича, Мясковского, Прокофьева было больше сказано, через цензуру пройдено правды о сталинском времени, чем это было возможно напечатать в литературе. Потому что все-таки эти цензоры музыкальные, они не всегда очень понимали где-то сказать, что...
Очень странно.
И то понимали есть... ведь люди, понимали слушателей. Недаром, так сказать, Мравинский после постановления 48-го года, сыграв Пятую симфонию Шостаковича, после овации взял партитуру этой симфонии и показал залу, так сказать. Вот не себя он выставил, а он выставил...
Нет, значит, ну, он выставил музыку.
А в музыке была правда.
Ну, когда, для меня это очень странно звучит. В музыке были эмоции, душа, как вы говорите, душа, ощущения. Дальше подкладывать под это идеологию можно почти любую. Нет, нет. Примером чему, ну, по крайней мере, если верить книге Соломона Волкова про Шостаковича, ну, вот как, смотрите, та же там главная тема, там, седьмой симфонии, да, которая, как выясняется, была написана там в апреле 41-го года.
Соломон Волков еще, вероятно, только родился, когда в 45-м году, вернувшись из Москвы, я первое, что услышал, девятую симфонию Шостаковича. И я сразу решил, что это написано по рассказу об обезьянке Зощенко. Это абсолютно такое же пародийное и сатирическое изображение замечательной советской действительности. Это слышно просто в этом сочинении, поэтому такую злобу.
Это вызвали. Вам слышно.
Не только мне. Я не единственный.
Что, для того, чтобы слушать, я задаю провокационный вопрос. Хотя должен сказать, что Соломон Волков давно уже к этому времени родился, но...
Я знаю хорошо Соломона, он вообще очень приятный человек.
Да, да. Я вот про что. Обязательно для того, чтобы насладиться девятой симфонией Шостаковича, читать рассказ Зощенко?
Нет. Достаточно знать замечательную советскую действительность.
А если не знаешь, может ли...
Если не живешь в этом, то не можешь и не понять, решишь, что это просто такая смешная музыка. Больше ничего.
Но получить удовольствие можно от этой музыки?
Да, эмоциональное удовольствие. Есть еще чистое искусство. То есть музыка еще достаточно. Это, кроме того, новая реальность.
Виктор Григорьевич из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Мне очень нравится выражение Маркса. Это по поводу Ростроповича. Значит, орел, Марк говорил, орел бывает иногда ниже курицы, только курице не дано воспарить в орлиные высоты.
Это да.
А Виктор, еще один, если позволите.
Вопрос лучше бы. А то у нас такой гость.
Нет, такой пускай выскажется.
Что касается музыки, я-то, в общем-то, мало в чем разбираюсь. А во всем остальном согласен.
Спасибо большое. Спасибо. Давайте еще один звонок, не убирайте наушники далеко. Игорь из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Я из тех, кому не безразлична Россия. И поскольку эта передача «Все свободны», можно ли мне высказаться не по искусству?
Вы знаете, Игорь, как на духу. Давайте в другой раз, когда у меня будет чуть менее интересный собеседник. Извините, Бога ради. Нас осталось всего ничего. Давайте я вас вот о чем спрошу.
Да-да-да.
Вот национальное в музыке.
Да, есть,
до какой степени для вас это существует?
Я, например, сугубо русский композитор, воспитанный на русской классике. Да, Мусоргский, Стравинский, это вот, так сказать, конечно, есть. Но при этом всегда, вот мне кажется, есть, как бы сказать, две музыки в каждой национальной культуре. Вот смешно сказать, но, скажем, Моцарт и Сальери, проблема, она несколько так, может быть, уточнена, так сказать, несмотря на величайшую пьесу Пушкина, но дело в том, что музыка Сальери намного проще, доступнее, и сам он был популярнее, чем музыка Моцарта, который считался, собственно, многим был не очень-то понятен, особенно его поздней симфонии. И если говорить об интеллектуализме таком творческом, то это скорее Моцарт, чем Сальери. Сальери оперировал простыми аккордами, простыми мелодиями, и он был лидер. Вот. То же самое Глинка и Верстовский. Верстовский был лидер, был страшно популярен и был руководитель театров. А Глинка многими был не понят, в том числе Руслан и Людмила. Между тем, национальная в результате оказалась Моцарт. Австрийская, немецкая. Глинка, мой любимейший композитор.
Какой же Моцарт, какой же он австрийский?
Австрийский, конечно.
А что мне он тогда нравится?
А он всему миру нравится.
Так значит, он не австрийский.
А потому что...
Значит, он не австрийский.
Национальный композитор, они, конечно же, если это гений...
То он перерастает.
Это язык интернациональный.
С моей точки...
Музыкальный язык, он не нуждается в переводе.
Вот. То-то и оно, что,
он не нуждается в
что Моцарт, или в скобках мы пишем там Чайковский, Бизе, да, кто угодно, перерастает, если
но
это...
Но национальные есть черты.
Бизе французский? Какой же он?
Конечно, французский.
Ну, где там он французский? Ну, я еще понимаю, испанский. Нет,
как раз не там? Испанский,
какой,
как раз французский.
Какой же, я понимаю.
Элегантность, вот это изящество необыкновенное, такое острота звучания, конечно, французский композитор.
А в Чайковском нету изящества? В Моцарте нет изящества?
Есть, конечно, изящество.
Я задаю провокационные вопросы. Мне просто кажется, что как раз, что отталкивается от национального. Он рождается, как человек рождается вот австрийцем или французом.
Рождается.
Да? Рождается,
естественно, рождается.
Но потом он либо отталкивается, эту гравитацию преодолевает, и тогда он становится Моцартом или Чайковским. Либо не преодолевает, и тогда он остается где-то в национальной культуре.
Конечно, Софокл, он, с одной стороны, античный, греческий.
С другой стороны, и в Африке Софокл.
А с другой стороны, и в Африке. Я почему называю, потому что последняя как раз моя опера «Антигона» поставлена Сокуровым Александром по драме Софокла. И там как раз эта проблема, значит, под видом государственного долга, личные свои пристрастия высказывает правитель. Ему не нравится строптивая невестка, он хочет ее казнить. Понимаете? И это, в общем, общечеловеческое.
Не могу сказать, что это... Я хотел сказать, что это греческие проблемы.
Это общечеловеческое, я говорю. Конечно, общечеловеческое. И национальный, в общем, по корням писатель, как Достоевский, или композитор, как Чайковский, или Мусоргский, они, конечно же, высказывают, если это настоящее искусство, они высказывают общечеловеческие проблемы. Именно прелесть в том, что не требует перевода музыкальный язык. Но музыкальному языку нужно учиться. Поэтому я очень за эти музыкальные школы, которые у нас чудесные. И как раз я считаю, что ученики музыкальных школ, вот они никогда не будут ни террористами, ни дураками, ни хамами, ни, так сказать, лохотронщиками. В отличие, к сожалению, от тех, у кого плееры в ушах, и кто слушает только коммерческий тяжелый рок.
Вы это связываете...
И кому, да, опасно подходить к таким ребятам вечером. Они могут за мобильный телефон, и они просто уже было,
да, что человек, убивали. Я уже тоже писал об этом, что человек, слушающий Сен-Санса, не убьет за мобильный
Нет, не
телефон,
убьет,
видимо.
Потому что у него есть совесть, привита совесть, даже если он этого не хочет.
Опасное обобщение, с моей точки зрения.
Но я как музыкант, естественно, фанатик своего
искусства. Классические примеры, да, про там какого-то коменданта Освенцима, который прекрасно разбирался в Бахе, да, отличал там...
Я думаю, что не разбирался. Я думаю, что Гитлер спекулировал на Вагнере. На самом деле Гитлеру нравились оперетки, значит, американские, и вот эти марши ужасные, похожие на некоторые советские марши, которые, значит, мы слышали. Значит, он же запретил всю современную музыку. И еще свирепее, чем Сталин, изгонял. Вообще очень интересно вот это, так сказать, запрещение атональной музыки тоталитарными режимами.
Слушайте, это очень интересно.
Интересно.
А почему, чем так атональные именно? Какая загадочная связь с идеологией?
А я думаю, что они не хотели индивидуальности. Дело в том, что в искусстве, мне кажется, не должно быть навязываемых лидеров, а могут быть только индивидуальности, которые могут возрастать до гениальности. А тоталитарные режимы, они прежде всего против индивидуальностей. Вот, и против индивидуального.
Мендельсон не писал о тональной музыке.
А он еврей, вот это тоже плохо.
Да, я понимаю, я-то понимаю. Кстати говоря, вас, вашей фамилии чудесным образом, действительно чудесным, не в кавычках, сплелись, так сказать, национальные корни. Из интернета выпало, да, там и польская, да, и польская, и еврейская, немецкая, да, и русская.
И французская.
И французская.
Да, американская.
Вам, и американская, да, ваша одна фамилия.
Мой дядя Николас, замечательный музыковед американский.
Да, да. Для вас вообще никогда не стояло вопроса национальной идентификации? То есть вы русский композитор, вы российский гражданин?
Я воспитан на русской музыке, но это не значит, что это при этом мои любимейшие композиторы Брамс, тот же Моцарт, Малер. Понимаете, национальные исключительности, конечно, это совершенно невозможно. И сюжеты, которые я беру в основном, это Шекспир, Софокл, Мария Стюарт, и, я не знаю, и так далее, и так далее. Вот. Но просто я по чести должен сказать, что я, конечно, воспитан, если угодно, даже русской крестьянкой, которая жила у нас в доме 40 лет, Матрёна Александровна Никитина, моя фактически мамка, которая меня вырастила, я ей посвятила оперу «Верине».
Слушайте,
огромное влияние.
Вы практически повторили стих вашего польского соотечественника Ходосевича, да?
Ну, вот видите.
Да? Я выкормлен, да? Русской крестьянкой выкормлен.
Да, понимаете, я очень уважаю очень русских крестьян, потому что это люди трудовые и сложно живущие. Это неверно, что это простые люди. Очень сложные люди. И это вот такое презрительное отношение к работающим людям, что это простые люди. Если человек работающий и живет трудно, в конфликтах, это сложный человек. А мы часто вот нашего круга, некоторые тусовщики, они гораздо проще. У них гораздо проще тщеславие и, так сказать, корысть и так далее, и так далее. Поэтому я вот считаю, что я вот... В этом смысле присоединяюсь к последнему оратору, которому мы не дали слова. Я не меньше его люблю Россию, может быть, уж прямо скажу, не меньше.
Андрей из Москвы, последний звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Андрей. Искусство вообще несет Божья любовь. Вот расскажите ваши планы на будущее, как вы хотите вообще вот эту любовь в будущем претворять в жизни.
Ничего себе вопрос. Знаете, должен сказать, шестой год моей программы еженедельной, впервые такой вопрос... Замечательно, что это к вам.
Ну, понимаете, я вообще дело в том, что я принципиально не строю планов. У меня нету творческих планов, и у меня вообще нету планов. Я понимаю, так сказать, Льва Николаевича Толстого, до которого у меня как до неба и земли, который говорил, если буду жить. Вот. Но, конечно, мне бы хотелось продолжать вот эту программу «Петербургский ренессанс», посвященную тем замечательным людям, и не только музыкантам, но вот инициировал в клубе петербуржцев, посвященную Зощенко, очень интересное было собрание, читали из его «Голубой книги». Потом будет посвященное Евгению Львовичу Шварцу и так далее, и так далее. Вот это вот, как бы сказать, возрождение ушедших, и в том числе тех, кто забыт, вот мне кажется, это очень важный для меня жизненный такой момент, который я, так сказать, считаю своим долгом продолжать эту работу. А что же касается такого божеского отношения к людям, то мне кажется, что это означает благодарность, это означает, конечно же, делать добро каждому достойному человеку и огорчаться неблагодарностью. Это тоже можно.
Даже в острой форме можно.
Это слишком часто бывает, между прочим.
А кто из друзей вашего отца, из этого круга, в котором вы счастливо оказались,
ну вот,
кто для вас какой-то вот такой человеческий образец, ну вот, если так
для
можно?
Меня два образца были с детства. Это Михаил Зощенко и Евгений Шварц. Не только как писатели, но и как люди. С безупречной честностью, с безупречной мужественностью, вот, с какой-то серьезностью и в то же время колоссальным такой простотой отношения к людям. Вот. Вот они для меня, конечно, были. Или вот я еще назову человека, вот скажем, если речь идет о Боге. Вот в чью веру я верю? Вот я учился у Николая Дмитриевича Успенского по полифонии. Это был знаток церковной и древнеславянской музыки, вот, которая тогда совсем была не в моде в последние годы жизни Сталина. Он очень любил, как ко мне очень хорошо относился. Я фактически начал по-настоящему сочинять именно в его классе, потому что у него не было никаких препон. И вот как-то пришел Николай Дмитриевич совершенно с одышкой, говорит: «Сереженька, мою диссертацию завалили, говорили, что там благостроительство и так далее, и так далее». Вот. И что же, через 10 лет те же люди, которые, так сказать, провалили эту диссертацию, потом ее напечатали, это стало хрестоматийным, в общем, изданием «Образцы древнерусского певческого искусства» Николая Успенского. Вот этот человек, вот я верю, что он верил в Бога.
Сергей Михайлович Слонимский, композитор, был в прямом эфире в нашей программе в студии в Санкт-Петербурге. А сейчас, после этой программы, программа «Общественное мнение». Как странно переходить от того, о чем вы говорили, к следующей теме. «Россияне, алкоголь» – тема этой программы. Участвует социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психотерапевт Андрей Магалиф, а также поэт и переводчик Михаил Бадуман, ведущая программы Вероника Баде. А это был я, Виктор Шендерович, в программе «Все свободны» и композитор Михаил Слонимский. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелявший с громкой руганью ворвался в класс и приказал всем лечь.
На восставку даешь народное правительство. Стоп.
Общее число пострадавших вкладчиков оценивалось более чем 7 тысяч человек. Почти 200 объектов.
Если Иран получит ядерное оружие, он может предоставить ядерный зонтик
террористам. Голодовка не остановилась. Вот из-за того, что нет веры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.